Параграф 1. Основной характер и оценка синодального периода. Гениально яркая, волевая личность царя Петра стала проводником и исполнителем того перелома в неотвратимом всемирно-историческом процессе меняющихся взаимоотношений церкви и государства, срок для которого приспел в России уже в половине XVII века. Суть перелома заключалась в отрыве от обветшавшей формы средневековой теократии, не только в ее острой форме римского папокесаризма, но и в смягченной форме византийского кесарепапизма. На Западе процесс отрыва от толкновения, воплощавшийся в остро выраженном состязании двух властей, выявил с бесспорной ясностью и положительную его тенденцию свергнуть сакральный примат авторитета церкви и заменить его лаическим приматом авторитета государства и общей светской культуры. В гуманистической атмосфере человеческое начало эмансипировалось от начала божеского, утвердило не только свою независимость, но и свой примат, и даже более, свой абсолютизм. Это было популярным противовесом абсолютистской тенденции угасавшей теократии. Дуалистические дискуссии о «ius divinum» и «ius humanum» – право божественное и право человеческое – к XVI веку были перекрыты монистической идеей «ius naturale» – естественное право, как начало высшего, воплощенного в национальном государстве, занимающем определенную территорию. Все, что на этой территории, включая все религии, церкви и секты, подвластно государству и им управляется. В этом праве государственной власти, законодательной, административной и судебной, и заключается примат ее над сферой религиозной. Принципиально религиозная жизнь с ее догматикой, мистикой и моралью протекает на глубине, независимой от внешней власти государства. На деле эта зависимость, как и в таинственной связи души с телом, является вполне реальной и исторически весьма осязаемой. В системах канонического права вышеуказанная форма взаимоотношений церкви и государства носит название системы территориальной. На Западе со времени Петра Великого эта система, особенно в протестантских странах, была торжествующей и нормальной в свете мировоззрения нового времени, монистически-гуманитарного. В этот век просвещения, 17-18 века, канонический территориализм преимущественно противопоставлял себя устаревшей римо-католической клерикальной теократии. Петр Великий, вместе с частью умственных верхов Москвы 17 века, подпавший под чары этого лаического просвещенского мировоззрения, не мог не взяться по его бурному реформаторскому темпераменту за проведение в жизнь лаического территориализма в применении к русской церкви, тоже глубоко теократической в византийском варианте. Получилась сокрушительная идейно-каноническая бытовая ломка, серьезности которой Петр и его сотрудники до конца не постигали. В свете нового нерелигиозного мировоззрения родилась и новая форма верховной власти в русском государстве, и новая форма высшего управления в русской церкви – императорская Россия и синодальная церковь. Весь этот период русской истории закончился на наших глазах и потому стал законным предметом объективно-исторической, научно-беспристрастной оценки. Начав свое жизненное поприще еще в минувшей императорской России, мы, естественно, разделяли долг наших старших современников по критике улучшения и реформирования того строя, каким мы обладали. И потому общее освещение протекшего периода истории русской церкви до сих пор носило преувеличенно критический и отрицательный характер. Теперь наступила совсем другая злоба исторического дня. Мистическая карикатура на подлинную Россию в лице СССР в ярком свете выявляет положительные качества и достижения русской церкви минувшего синодального периода. русская политическая и церковная самокритика помогла создаться и укрепиться совершенно искаженному облику России и императорской России в особенности, в чуждом ей сознательно враждебном общественном и научном мнении Западной Европы. Еще в большей степени укоренилось на Западе исключительно черное представление о синодальном периоде русской церкви. Подчеркнуто отрицательно его характеризовало римо-католическое богословие. Упрощенно повторялось из уст в уста, будто русская церковь со времени Петра лишена была всякой свободы. Субъективно русские иерархии и церковно-сознательные миряне действительно переживали каноническую реформу Петра I как реформу нечестивую, противную православной традиции. От каждого поколения выдающихся иерархов сохранились воспоминания об их воздыханиях и томительных ожиданиях освобождения от уз синодальной конституции. Завершение и повторение этих воздыханий ярко запечатлено для истории в 5 томах официальных отзывов епархиальных владык, написанных ими в ответ на экстренный запрос в начале 1906 года самого Победоносцева, за несколько месяцев до его кончины. В течение дальнейшего десятилетия коренных политических и хозяйственных реформ последнего царствования продолжалась углубленная и неторопливая разработка данных иерархической самокритики Русской Церкви 1906 года высококвалифицированными коллегиями ученых-богословов и церковных мыслителей, специально для того созывавшихся. В 1906-12 годах под титулом «Предсоборного присутствия и предсоборного совещания» все дефекты существовавшего церковного строя были вскрыты, как при добросовестном диагнозе, с безжалостной обнаженностью. Высокопросвещенная критика, руководимая во многих случаях весьма консервативным церковным настроением, оценивала действительность не только по мерке идеальных церковных начал, но и по мерке их воплощения в минувший период Древней Русской Церкви Киевского и Московского периодов. И у читателя этих обширных и серьезных критических материалов может слагаться впечатление о периоде синодальном как о периоде генерально-дефективном, стоящем ниже уровня пережитых более благочестивых периодов в истории Русской Церкви. С этой аберрацией пора покончить. Вне всяких пристрастий мы поставлены в положение уже историков действительно минувшего неповторимого прошлого. И тогда, опять-таки, помимо всяких пристрастий, мы вынуждаемся видеть в пережитом периоде действительно такое количество черт положительного характера, что именно в сравнительном сопоставлении их с прежними периодами Русской Церкви мы обязуемся признавать объективно синодальный период Русской Церкви периодом ее восхождения на значительно большую высоту почти по всем сторонам ее жизни в сравнении с ее древним теократическим периодом. С этой точки зрения надо воздать должное проницательности нашего знаменитого историка Голубинского. Уже 3/4 века тому назад, идя вразрез с ходячими мнениями и оценками, он в предисловии к первому своему тому бросил характерное замечание. «Текущий период петербургский есть период водворения у нас настоящего просвещения, а вместе с сим подразумевается и более совершенного понимания христианства». Конечно, это предпочтение, оказываемое Голубинским петербургскому периоду, есть только намек, а не раскрытое утверждение о превосходстве этого периода над другими, проиллюстрированное только одной из черт, близких сердцу рационализирующего профессора. Но нам пора определить уже прочную и широкую базу для переоценки в положительном духе всего синодального периода. Эта база заложена в судьбах всего российского организма. Русская церковь, в силу тесной связи ее с государством и нацией, несет в себе и тот парадокс всей русской истории, который осмелились формулировать Пушкин и Ключевский. Но в искушениях долгой кары, претерпев судеб удары, окрепла Русь. Так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Говоря о процессе имперского расширения русского государства, Ключевский отчеканил: «Государство пухло, а народ голодал». Так в жертвенных страданиях совершался рост русского государства. Претерпев татарщину и сойдя почти на нет, распавшись в смуте начала XVII века, Россия выжила и петровское вздергивание на дыбы, увенчанное Полтавой и Ништадтом. И далее в цепях крепостного права тремя блестящими победами сокрушила раз навсегда былую мощь атаманской порты и нашла в себе силы победить, казалось, непобедимого всесветного завоевателя-корсиканца. И в то же время твердой поступью завершала свое шествие на восток, к подножию Гималаев и к берегам Тихого океана. Парадокс контраста отсталых политических и экономических форм существования России и ее в то же время наивысших достижений в области культурного творчества особенно ярко засвидетельствован феноменальным в ее истории XIX веком. Разве это не парадокс, что в эпоху последнего гнета крепостного права и самого черствого полицейского самодержавия императора Николая I мы вошли в наш золотой век русской литературы, ставший и мировой литературой, в лице Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Льва Толстого и еще многих других неугасающих светил? Как это понять, вопреки режиму или благодаря ему? От изобилия и благополучия или от скудости и страданий? Одно только бесспорно, что банальная диалектика, ставящая все материальные и духовные блага в прямую пропорциональную связь с эволюцией политических режимов, не годится для объяснения данного парадокса. В страданиях и лишениях совершался рост России. Для премудрого это не парадокс. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Книга притчей Соломоновых, глава 3, стих 12. Причина роста, его база, глубже вторичных условий политических режимов. Это база биологическая, способность роста даже вопреки неблагоприятным экономическим и политическим условиям. Как ни дефективен по-своему весь послепетровский имперский период, он есть, очевидно, наиболее ценный, самый блестящий и славный период России. Мы знаем его недостатки. Он был бы еще лучше, еще ослепительнее, если бы их не было. Но ведь это отвлеченное, бесплодное суждение. А реальный, фактический, положительный, прогрессивный результат пережитого периода налицо. Никакая лгущая классовая историософия не в силах затемнить сияние этой бьющей в глаза правды, все восходящей линии биологической эволюции единого организма России по ее государственной и церковной стороне. По сравнению с предыдущим патриаршим периодом, русская церковь почти десятикратно возросла количественно за время синодального периода. На 21 миллион всего населения России при Петре Великом с приблизительно 15 миллионами православных. Россия времени Николая II по последней переписи 1915 года числила в себе 182 миллиона, из них 115 миллионов православных. В патриаршем периоде Россия имела 20 епархий с 20 епископами. Кончила свой императорский период русская церковь при 64 епархиях и приблизительно 40 викариатствах, возглавляемые более чем сотней епископов. Числилось в ней свыше 50 тысяч церквей, 100 тысяч духовенства, до 1000 монастырей с 50 тысячами монашествующих. Она обладала 4 духовными академиями, 55 семинариями, со 100 духовными училищами, 100 епархиальными училищами, 75 тысячами ежегодно учащихся. Этот количественный рост не есть только автоматический результат роста населения. Это и результат активного систематического внутреннего и внешнего миссионерства Русской Церкви, в такой мере, как никогда еще раньше ею не практиковалось. Миссионерские приобретения Русской Церкви вне наследственного прироста православного русского населения должны быть исчисляемы в несколько миллионов. Традиционная веротерпимость по отношению ко всем религиям, национальностям и племенам, входящим в состав России, исключала быстрый темп внешней миссии русского православия. По традиции ислам, иудейство и буддизм, ламаизм пользовались даже особыми привилегиями внешней неприкосновенности для миссионеров, но в краях и областях, вновь присоединявшихся к России, миссионерское наступление было более активным. Естественно, что в процессе трех разделов Польши и воссоединения с православием исконно русского населения, в свое время искусственно завлеченного в унию, теперь русское население постепенно в количестве около 5 миллионов возвращено к православию. С постепенным завоеванием Кавказа началось восстановление бывшего там в древности христианства. В Казанском крае крещено-татарская миссия перешла по системе профессора Ильминского на практику переводов православного богослужения на инородческие языки, что уже само собой принято как бесспорное правило при добровольных массовых переходах в православие в половине XIX века из лютеранства латышей, эстов и финнов, карелов. Перешагнула русская православная миссия и через границы России, в Японию, в Северную Америку и даже в Персию, Урмия. Но не столько внешний рост, сколько внутреннее возрастание силы форм жизни русской церкви является фактом исторически более значительным, выводящим русскую церковь из границ скромного национально замкнутого существования на широкую дорогу вселенского подвига и вселенской ответственности. Выдвинутый покойным академиком Голубинским признак просвещения есть только один из симптомов более общего и непреходящего достижения русской церкви, а именно ее общего исторического созревания, восхождение в меру полного возраста Христова. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 13. В свою раннюю пору русская церковь уже явила в себе наличие могучих сил христианского подвига и святости, но была еще во многом богословски младенчествующей. Овладев за синодальное время техникой и методикой научно-богословского знания, она быстро стала самой высокой, самой сильной частью, можно сказать, даже гегемоном всего восточного православия. И это потому, что она стала в достаточной мере научно оборудованной для состязания и сотрудничества с западными христианскими церквами, до сих пор смотревшими на христианский Восток сверху вниз, опираясь именно на свое научно-культурное превосходство. С этой точки зрения слишком крутая до болезненности революционная реформа Петра Великого была благодетельным страданием для русской церкви, стимулировавшим ее творческие силы. Перефразируя известное изречение, Петр бросил вызов России, и через 100 лет она ответила ему явлением Пушкина. «Мы прибавим от себя, а в церкви явлением Филарета». Как за спиной Пушкина мыслится весь чудесный олимп русской литературы, так и за спиной Филарета высится иконостас блестящих иерархических светил, богословов, проповедников и писателей русской церкви XVIII-XIX веков. Наши православные собратья, греки, славяне, арабы сирийские, ослепляемые блеском западной цивилизации, продолжают еще учиться богословию у западных иноверцев, преимущественно у протестантов. Но расцвет русских богословских школ открыл им глаза и на этот новый, здоровый православный источник богословской науки. Все возраставшее количество восточных проходило на русские стипендии через русские духовные академии. Это способствовало и новому живому сближению православных церквей, так несчастно разделенных и своими политическими, и национальными судьбами. Просветительно-богословский подъем сил русской церкви в этот период возрос еще и в связи с другим оригинальным культурным явлением. И последнее раз навсегда стало отличительной чертой русской общей церковной культуры. Мы разумеем выдающееся участие в богословском творчестве русских мирянских сил. Ни в одной из православных церквей нет такого количества и высокого качества светских богословов, как в России. Речь идет не о профессионалах, профессорах духовных академий, а о представителях светской культуры, ставших творцами в области православного богословия и религиозной философии. Это славянофилы Хомяков, братья Аксаковы, западник Владимир Соловьев и следовавшая за ним синтетическая школа братьев Трубецких и новейших наших современников. Параллельно с этим должна быть поставлена и религиозно-православная стихия в русской литературе, ставшей всемирной. Это христианское дыхание нашей литературы на весь мир есть прямое детище тысячелетнего воспитательного воздействия русской церкви. Вслед за литературой мир увидел православное излучение и в русском художественном творчестве, не говоря уже о специфическом, в некоторых отношениях вершинном, достижении русской иконописи и по всей линии художественного творчества, в музыке, в архитектуре, в культе и культуре вообще. Русская церковь выявила столько творческих ценностей, что ее первенствующая роль в хоре православных церквей едва ли может подлежать сомнению. В новое время русская церковь стала предметом особого внимания со стороны начавшегося на Западе искания вселенского объединения. Сначала протестантский мир в лице англиканства в XVIII и в XIX веках стучался в двери Петербургской синодальной церкви. Старокатолическое движение XIX века выдвинуло в этом экуменическом вопросе русскую церковь на первое место. Роль русской церкви в новейшей фазе экуменического движения, несмотря на ее теперешнюю разруху, является во всяком случае не меньшей, чем других, даже и совсем не потрясенных ее восточных сестер. Во избежание излишних сомнений и колебаний в оценке развития русской церкви приложим здесь бесспорное мерило для всех церквей и всех времен. Разумеем, мерило святости. Русская церковь от самой своей колыбели была также ревнительницей прославления собственных святых. Украшая родную землю высоким титулом Святой Руси, русская церковь оправдывала эту претензию усердными канонизациями, число которых ко времени Петра возросло до 230, а вместе с местно чтимыми именами даже и до 500. Стеснительный контроль петровского законодательства временно остановил эту щедрость официальных канонизаций. Но всенародное соборное почитание чтимых подвижников православного благочестия с казенным законодательством не считалось. Церковная власть прославила до конца синодального периода всего 10 новых имен, а частные опыты собирания сведений, например, Евгения Поселянина, и данные церковных журналов выявляют более 100 новых кандидатов для канонизации. Если к ним присоединить еще и сотни новомучеников коммунистического гонения, то свидетельство о богатстве скопившейся харизмы святости в русской церкви синодального периода будет бесспорным. Каталогу в 500 чтимых святых имен за первые 700 лет своей истории русская церковь смело может противопоставить свой новый месяцеслов и мартиролог только за 250 лет, количественно больше прежнего, да еще под героическим и неувидаемым венцом мученичества за веру Христову. Другим наглядным свидетельством обилия святости на Руси, дававшей ей дерзновение величать себя Святой Русью, было широкое разлитие по лицу земли русской монашества и монастырей. Секуляризационное давление императорских правительств только на опыте проверило необыкновенную живучесть русского монашества и даже повело к новому его расцвету. Отобрание земельных владений и закрытие части монастырей побудило в монашестве энергию трудового приспособления и даже послужило толчком к духовному его возрождению в форме прославленного старчества. Перефразируя вышецитированный лозунг, можно сказать: «Петр бросил вызов русскому монашеству, и через 50 лет оно ответило ему явлением святителя Тихона Задонского, старца Паисия Величковского, еще через 50 лет преподобного Серафима Саровского, через новые 50 лет святителей Феофана Затворника, старца Амвросия Оптинского и целого полка оптинцев». Словом, по всем внешним и внутренним признакам следует дать отставку устаревшей односторонней пессимистической оценке синодального периода и увидеть в нем высшее, исторически восходящее выявление духовных сил и достижений русской церкви.